Глава 6. Гробницы и жизнь. Египет в 3-2 тысячелетии до нашей эры. Наши предки покоятся там со времен мироздания. Из тех, кто родится на свет во множестве неисчислимом, не осядет в Египте никто. В городе вечности всем поголовно приют уготован. Гелиопольская песнь. Обитатели Нильской долины очень рано решили для себя извечную проблему, проблему жизни после смерти. Они были убеждены, что та же магия, которая помогает им получать урожаи, побеждать врагов и делает царя всевластным, является и надежным орудием для сохранения вечной жизни. Довольно долго смерть представлялась египтянину просто как разлука астрального тела Ка с тленной оболочкой. Нужно было только научиться вновь восстанавливать эту связь, причем сделав тленное нетленным. Для этой цели были разработаны, с одной стороны, методы мумификации трупа, а с другой – магические формулы, которые позволили бы астральному телу обитать в мумии. На случай исчезновения набальзамированного тела изготовляли из камня и дерева его двойников. Гробница для египтянина была таким образом не саркофагом, не склепом в нашем смысле слова, а домом. В ней навечно поселялся умерший, его мумия, статуя и его душа. Художники и скульпторы стремились изобразить покойника в лучшие годы его жизни, в расцвете сил. Его окружали портреты жены, детей, слуг. На стенах тянулись красочные картины пиров, плясок, жертвоприношений. Живопись воспроизводила виллы и зернохранилища, камыши и птиц, стада коров и овец. Все это в известные моменты оживало, и покойник попадал в привычную обстановку, наслаждаясь вечным счастьем в своей гробнице-доме. Рядом с городами вырастали их молчаливые двойники-некрополи, куда постепенно переселялись жители. Умершие цари господствовали над этими некрополями в своих пирамидах. Но в отличие от простых смертных, они получили привилегию восходить из пирамиды ввысь, в царство богов. Уже не просто Ка, астральное тело, а сама душа, Ба, фараона, имела право пребывать в сонме высших существ. Попадал туда фараон весьма характерным способом. Защищенный талисманами, произнося формулы, он обманывал стражу божественных миров и проникал в них. Фараон как бы штурмом брал бессмертие, применяя при этом военные хитрости. Правила этой своеобразной войны записывались на стенах пирамид и гробниц. Впоследствии они легли в основу «Книги мертвых», огромного сборника заклятий, гимнов и молитв. Властителем вечной жизни почитался Усире или Осирис, бог воскресающей весенней природы. Согласно мифу, он был убит собственным братом, но воскрес силой волшебства. Сын Осириса Гор был покровителем живого царя. Умерший царь становился воплощением Осириса. Впоследствии каждый умерший человек объявлялся тождественным с Осирисом. Это отождествление первоначально имело целью обмануть богов. Если царь – это действительно Осирис, то его подданные вряд ли могли претендовать на единство с богом. Поэтому приходилось прибегать к уловкам, как в других магических приемах. И лишь много позже отождествление умершего с Осирисом приняло мистический смысл в плане причастности всех людей к природе божества. В эпоху же фараонов-строителей пирамид, то есть в период Древнего Царства, посмертная судьба человека определялась главным образом состоянием гробницы и заупокойным культом. Чем более полно и точно совершались все обряды, тем больше шансов было у умершего процветать в виде астрального Ка в вечном доме или вознестись в виде Ба в божественное царство. Поэтому строительство гробниц было главнейшей заботой тех египтян, которым средства позволяли соорудить себе вечный дом. Фараоны начинали строить гробницы с первых дней правления, а многие вельможи в древнеегипетских документах указывали на сооружение усыпальницы как на важнейшее событие своей биографии. Когда смотришь на мумии, на эти смуглые высохшие останки, невольно изумляешься этой попытке бросить вызов времени и тлению. А стены египетских гробниц показывают нам, как заботливо готовились люди к вечности, надеясь и там властвовать и трудиться, любоваться цветами и обрабатывать поля. Около 2400 года незыблемая, казалось, власть божественных царей пошатнулась. Началась полоса дворцовых переворотов. По преданию, многие цари не просидели на престоле и дня. Усилились центробежные силы в областях. Египетская знать, особенно в южных номах, требовала самостоятельности в управлении. Повсеместные волнения, связанные с ослаблением режима, перешли в полную анархию. Летописи молчат об этих бедственных годах, но следы разрушений, относящихся к эпохе падения Древнего Царства, говорят о многом. Они открывают перед нами страшную картину разбушевавшихся толп, которые бесчинствовали в храмах, производя в них полный разгром. Не пощадили они и овеянных страхом и вековой тайной усыпальниц. Ворвавшиеся в вечные дома погромщики расхитили драгоценности, повредили барельефы, разбили статуи. Когда мятежи утихли, Египет уже не представлял собой единой страны. Он распался на отдельные феодальные княжества. Все эти события не могли не произвести глубокого впечатления на современников. Если раньше пирамиды фараонов и усыпальницы знати вызывали зависть, то теперь многие начинали задумываться над целесообразностью священного гробостроительства и ритуалов, совершаемых над трупом. Зрелище ограбленных усыпальниц, оскверненных мумий, поверженных и расколотых статуй двойников, которых не спасли никакие заклятия, внушало скептическое отношение к традиционным понятиям. Магические воззрения на заупокойный культ дали первые трещины. Многие представители образованных классов начали склоняться к своеобразному эпикурейству. Жизнь перестала быть надежной и прочной, все сдвинулось со своих мест. Хотелось ловить каждый день, каждый миг мимолетных радостей. В эпоху Среднего Царства 2052-1778 годы до нашей эры эти настроения усиливаются. Именно в это время на похоронах стала иногда звучать странная песня, получившая впоследствии название «Песни орфиста». В ней провозглашается бесполезность заботы о так называемом «вечном доме». Ничто не может избежать разрушения. Многие отдавали все силы на сооружение усыпальниц. А что с их гробницами? Стены обрушились, не сохранилось даже места, где они стояли, словно никогда их и не было. Что знает человек о своей посмертной судьбе? Ничего. Никто еще не приходил оттуда, чтобы рассказать, что там, чтобы поведать, что им нужно, и наши сердца успокоить, пока мы сами не достигнем места, куда они удалились. Но если мы ровно ничего не знаем о тайне загробного мира, то стоит ли думать о ней, стоит ли тревожить себя бесплодными мыслями, когда перед нами жизнь со всеми ее радостями? Следуй желаниям сердца, пока ты существуешь. Надуши свою голову миррой, облачись в лучшие ткани, умасти себя чудеснейшими благовониями из жертв богов. Умножай свое богатство, не давай обессилить сердцу, следуй своим желаниям себе на благо, совершай свои дела на земле по велению своего сердца, пока к тебе не придет тот день оплакивания. Причитания никого не спасают от могилы, а поэтому празднуй прекрасный день и не изнуряй себя. Видишь, никто не взял с собой своего достояния. Видишь, никто из умерших не вернулся обратно. Но этот призыв отказаться от раздумий, отказаться от поисков и вопросов мог найти отклик преимущественно среди людей поверхностных и лишенных нравственного чувства. Между тем, в эти годы, как показывает расцвет художественной литературы, египетское общество переживало период серьезных творческих исканий, и его глубоко волновали философские и этические проблемы. Многие прежние истины были поколеблены. Скепсис и гедонизм песни Орфиста был реакцией на это крушение идеалов. Но она изображала жизнь сплошным праздником, а это было ложью, и вовсе не только потому, что одни люди могли следовать ее советам, а другие не могли. Одни были богаты, а другие бедны. Люди, отличавшиеся более тонкой душевной организацией и более развитым нравственным чувством, чем автор песни Орфиста, признали, что мир и человеческий род во зле лежит. Это было первое радикальное отрицание традиционного благодушия магической веры в незыблемый мир. Выразителем этого протеста явился безымянный автор «Беседы разочарованного со своей душой». Поэма раскрывает перед нами внутреннюю борьбу человека, подавленного горем и всеми покинутого. Чувствуется, что его несчастье вовсе не в том, что он беден и не имеет насущного хлеба, а в нравственных страданиях, причиненных низостью и несправедливостью близких людей. Это уже не социальная трагедия, это трагедия Гамлета, трагедия общечеловеческая. Поэта потрясает то, что он видит вокруг себя. Бесчестность братьев, алчность, бесплодность жертвы, неблагодарность, измену. «Кому мне открыться сегодня? Зло наводнило землю, нет ему ни конца, ни края». Но тут существо человека как бы раздваивается. Дух его, почти повторяя слова песни Орфиста, уговаривает его не тревожиться ни о чем. «Проводи приятно время, забудь заботы». Но все его увещания напрасны. Человек видит только один выход из этого царства зла – смерть, уход в другой, светлый мир. «Мне смерть представляется ныне исцелением больного, исходом из плена страдания. Мне смерть представляется ныне благовонною мирой, сидением в тени паруса, полного ветром. Мне смерть представляется ныне лотоса благоуханьем, безмятежностью на берегу опьянения. Мне смерть представляется ныне торной дорогой, возвращением домой из похода. Мне смерть представляется ныне небес прояснением, постижением истины скрытой. Мне смерть представляется ныне домом родным после долгих лет заточения». Это восторженное отношение к мысли об ином мире побеждает томительное раздвоение человека. Его дух уже больше не протестует и готов разделить со своим братом любой жребий, какой он изберет. Это замечательное произведение египетской литературы открывает перед нами всю глубину пессимизма, охватившего многих мыслящих людей Египта. Всемирное историческое значение его в том, что оно свидетельствует о тупике, в котором оказалось магическое мировоззрение. Человек, признавший жизнь настолько невыносимой, что предпочел ей смерть, тем самым бросил вызов той неподвижной и, казалось бы, совершенной вселенной, в которой все закономерно и все соответствует воле богов. Но с другой стороны мы видим, что разочарованный верит в существование высшей божественной правды где-то по ту сторону смерти. Он жаждет познать высшую радость, вступив в царство Ра, в область вечного света. Там он будет живым божеством. Добро, правда, Маат – есть нечто высочайшее и достойное поклонения. Путь к вечным селениям, по мнению египтян, открывают формулы заклятий. Но автор беседы разочарованного ни слова не говорит о них. А так как в царстве Ра он ищет правды, то очевидно, что только правда может открыть ворота неба. Беседа разочарованного – не единичное явление. Уже в конце Древнего Царства в сознании египтян начинает проникать мысль о том, что после смерти душу ждет высший суд, что посмертная судьба человека зависит от его поступков при жизни. Это было величайшим религиозным откровением, которое обрел египетский народ. В этом он опередил всех – и вавилонян, и греков, и евреев. В эпоху VI династии, около 2400 года, мы впервые встречаемся с текстами, где говорится о суде над душой. Этот суд – событие нравственного порядка. Только тот достигает блаженства в стране заката, кто по совести может сказать о себе: «Я не творил неправедного относительно людей». Я не убивал своих ближних, не заставлял рабов моих голодать, не был виновником бедности нищих, не причинял страдания, не заставлял плакать, не причинял боли никому, не развратничал. Я давал хлеб голодному, воду жаждущему, одеяние нагому. Постепенно заупокойные обряды теряют свою былую пышность, и многочисленные церемонии заменяются молитвами, начертанными на папирусе, который кладут в гроб. На свитках этой книги мертвых мы видим и изображение загробного суда, где Бог мудрости тот взвешивает деяния человека на весах. В повести о крестьянине, написанной в эпоху Среднего Царства, обиженный земледелец обращается к вельможе с такими словами: «Твоя рука насильничает, а сердце жадно. Кротость проходит мимо тебя. Берегись и думай, что наступает вечность. Разве обманывают весы? Разве тот бывает милостив к злодеям?» В другом тексте этого времени мы читаем обращение к самому царю, где говорится о том, что не пышные гробницы, а добрые дела будут оценены высшим судом. «Украшай свой дворец Запада, улучшай свою гробницу в некрополе справедливостью, деянием правды. Сердца людей укрепляются этим. Приемлется Богом деяние праведника более, чем телец грешника». Это уже явное предвосхищение библейских пророков. Параллельно с этим одухотворением веры в посмертную участь усиливалась монотеистическая струя в египетской религии. С того времени, как столицей вновь объединенного Египта стали Фивы, фиванский бог Амон приобрел общенациональное значение. Фиванские жрецы пошли по стопам жрецов гелиопольских и отождествили Амона с богом солнца. Появляется имя Амон-Ра, обозначающее верховное божество, создателя мира. Это отождествление было необходимо в силу того, что в Египте верховным богом мог быть только бог столицы, царский бог, а с другой стороны, общим для всех мог быть только бог, принявший черты единого солнечного божества. Но самое главное, что Бог, наименованный Амоном-Ра, стал той иконой, в чертах которой можно было уже различить подлинный лик Небесного Отца. В фиванских храмах его прославляли в таких словах: хвала тебе, Амон-Ра! Мы превозносим твой дух, мы почитаем твой образ. Ты лучезарный, многоликий, предвечный. сотворивший небо и создавший землю, создавший моря и горы, Творец Вселенной. Ты озарил землю во тьме, засияв в хаосе. Люди и боги появились после Тебя. Всесильный, многоименный, неведомый, кроткий, милосердный, любвеобильный, внимающий мольбам. Хотя некоторые мифологические отзвуки, такие как упоминание о хаосе, и слышатся в этом гимне, тем не менее в целом он показывает нам, как высоко поднялась религиозная мысль фиванского жречества. В его богопознании древний страх заменяется благоговением и любовью. «Сердца не насытятся любовью к тебе». Именно с этого времени, около 2000 года, старые верования надломились, и человечество пошло по новым путям религиозных поисков. Египет стоял во главе этого движения, но не был в состоянии довести его до конца. Две фатальные силы тяготели над ним – традиция и вера в божественного царя. Он не сумел освободиться от магических представлений. Наряду с этической стороной в книге мертвых осталось все, что она впитала из мира волхвований и заклятий. Более того, этот колдовской элемент явился в конечном счете господствующим. Жрецы не осмелились поднять руку на верование простого народа. И египетская религия сохранилась навсегда как странное смешение возвышенных прозрений и самого примитивного язычества. Вера в божественность царя пережила все смуты и восстания. Она оказалась долговечной, подобно сфинксу. Поэтому египетская религия была прочно прикована к судьбе державы фараонов. И даже тогда, когда она делала попытки обрести универсальный размах, она оказывалась неотделимой от сына Солнца и от Нильской долины. В дальнейшем мы увидим, каковы были попытки преодолеть язычество в Египте, и как все они потерпели поражение. А сейчас обратимся на северо-восток, туда, где между Тигром и Евфратом зародилась другая великая цивилизация.